Часть вторая. Главное. К праведности в жизни. Глава седьмая. Субъективная диалектика как естественный, но забытый способ объективного постижения человеком правды жизни. После того, как мы определились в вопросе о том, что такое жизнь, после того, как мы вышли на понимание объективности не только материи тварного мироздания, но и объективности информации и меры, общих всей жизни и в триединстве материи, информации, меры, составляющих мироздание в целом и все его фрагменты. После того, как мы определились в вопросе о доказательствах бытия, а равно доказательствах небытия Всевышнего Бога, мы можем прийти к ответу на поставленный в разделе 6.1 вопрос о том, как объективные разнокачественности, свойственные жизни, преобразуются в психике субъекта в его субъективные разнокачественности. При этом нам откроется и понимание того, что представляет собой диалектическое мышление, как объективное явление, свойственное осмысленной жизни одних субъектов, но не свойственное бытию других. Тогда станет ясно и то, как диалектическое мышление отображается в понятийном и терминологическом аппарате различных школ философской, психологической и прочих отраслей науки. Раздел 7.1. Исходный вопрос психологии как науки. Бог – Творец, Он же и Вседержитель, осуществляющий иерархически наивысшее всеобъемлющее управление в жизни. И всякая душа приходит в мир по Его воле, приходит не без причины, не бесцельно, то есть не бессмысленно. Но человек появляется в этом мире не во всей полноте возможного для него личностного совершенства, а как новорожденный несмышленыш, будущее которого многовариантно, который почти полностью зависит на протяжении нескольких первых лет жизни от заботы о нем, прежде всего его родителей и ближайших родственников, а также и от обстоятельств общественной жизни в целом. Однако новорожденный младенец-несмышленыш все же не чистый лист бумаги, на котором можно написать все что угодно, вырезать из него что-либо, отштамповать его по тем шаблонам, которые кому-то придутся по нраву или которые являются традиционными для общества. Хотя все названное более или менее ярко выраженное и имеет место в культуре толпы элитарного общества. Но в жизни всех и каждого имеют место и два других обстоятельства, не столь очевидных, как названные. Первое. Новорожденный – носитель не только программ развития биомассы, образующей его тело, записанных в вещественных генах хромосом, унаследованных им от предков. Кроме этого, он восприемник и духовного наследия, всей информации и алгоритмики, запечатленных в его родовых эгрегорах и в объемлющих их эгрегорах в расширении порядка взаимной вложенности. Эгрегорах его народа, общества в границах государства, эгрегоров в границах региональной цивилизации, эгрегоров человечества и всей биосферы Земли. А в пределе расширения порядка взаимной вложенности эгрегоров, человек-наследник и всей информации, памятной мирозданию, запечатленной в его вещественных и полевых структурах. Различие между людьми прежде всего в том, кому из них и что именно из духовного наследия человечества более легко доступно, а что менее. Но все это, запечатленное в эгрегорах, хотя и не является автоматически готовым к действию, подобно врожденным рефлексам и инстинктам, но может быть осознано человеком и востребовано им в жизни по его воле. А многое из этого, вследствие замкнутости его бессознательных уровней психики на соответствующие эгрегоры, оказывает воздействие на его жизнь и жизнь окружающего мира, помимо его сознания и воли, как по причинам, обусловленным им самим, так и по причинам, обусловленным внешними обстоятельствами. О духовном наследии и взаимодействии психики личности с родовыми и прочими эгрегорами обстоятельно смотрите в работах ВП СССР, о расовых доктринах, несостоятельны, но правдоподобны, основы социологии, разрешение проблем национальных взаимоотношений в русле концепции общественной безопасности. Второе. Бытие мира протекает в границах предопределения Божьего, и в этом предопределении есть составляющая, предопределяющая жизнь всякого персонально, которая издревле называется судьба. Это в общем случае многовариантная матрица возможных состояний и переходов из одного состояния в другие, соответственно которой человек проходит свой жизненный путь единственным образом – делая нравственно обусловленный выбор в какие-то моменты жизни, которые оказываются в его судьбе аналогами железнодорожных стрелочных переводов с одного пути на другой. Бог, предопределив судьбу человека, не возлагает на него ничего сверхвозможного для него и не остается безучастным к жизни каждого. И Он оказывает на жизнь каждого свое целенаправленное воздействие непосредственно, даже если человек, повзрослев и не замечает этого непосредственного Божьего влияния или, имея с ним дело, не осознает его в качестве такового. При этом, как можно понять по жизни, целью нынешнего этапа истории глобальной цивилизации является не переход к некой шестой либо седьмой расе или появлению сверхчеловека, для начала хотя бы в единственном экземпляре, а взращивание самими людьми по их свободному выбору иной, нравственно праведной, господствующей культуры, в которой осуществится преображение глобальной толпы элитарной цивилизации в Царстве Божье на Земле, в котором для начала будет освоен генетический потенциал развития организма всем известного современного нам человека и человечества в целом. Ранее, чем он будет освоен, нет причин к возникновению какой-то иной, более одаренной расы. Хотя Бог, предоставив свободу выбора, нравственной определенности человеку, не вламывается в его психику, извращая или подавляя его волю своей мощью, тем не менее из воли Бога и из предопределения им бытия мироздания человек выйти не может ни при каких внешних обстоятельствах, ни при каких его личностных достижениях и нравственных устремлениях. Божья вседержительность во всех случаях абсолютна, но осуществляется без агрессивных действий с его стороны по отношению к психике кого бы то ни было. Это как раз то, чего не хватает подавляющему большинству душеспасителей в нынешней цивилизации, которые имеют тенденцию вламываться в чужие души и прессовать чужую психику всем доступными им средствами по понравившимся им шаблонам. Но чтобы понять, как это происходит, необходимо увидеть и осознать, как несмышленыш, пришедший в этот мир, становится носителем некоего свойственного ему смысла жизни, субъективно освоенной им объективной информации, общей всей жизни. Различие между новорожденным несмышленышем и взрослым человеком определяется прежде всего тем, что лежит в основе информационного обеспечения поведения каждого из них. А информационное обеспечение поведения индивида ступенчато меняется на протяжении всего перехода из младенчества через детство во взрослость не только по объему, несомой субъектом информации, но и по ее происхождению, функциональному предназначению, по упорядоченности, в том числе и в иерархии значимости разнородных информационных модулей. Действительно, практически все информационное обеспечение новорожденного несмышленыша – это врожденные безусловные рефлексы и инстинкты. Если еще более строго, то рассмотрение становления личности человека надо начинать не от рождения, даже не от момента зачатия, образования зиготы, первой клетки будущего нового организма, а от момента, когда будущие родители пришли к согласию зачать ребенка. Конечно, если зачатие свершилось, как их осмысленное целенаправленное действие. Если же зачатие свершилось само собой, как побочный результат в процессе услаждения чувств при отработке инстинктивного алгоритма воспроизводства новых поколений биологического вида, то следует выявить момент начала работы этого алгоритма на осуществление данного зачатия, а также выявить и тот информационный фон, поддерживаемые обоими родителями потоки мыслей в сознании и прочей информации, на котором происходила работа инстинктивного алгоритма. Но все процессы, имевшие место до рождения, информация о которых запечатлена в духе, для большинства не очевидны, а память об их собственной жизни в период до рождения недоступна их сознанию. Хотя она и может быть сделана доступной при помощи специальных психологических практик, но это не всегда проходит безвредно. Поэтому мы в настоящем повествовании укажем только на то, что имеет место в общем всем внешнем мире. Так и во внутреннем мире каждого, что видно в жизни воочию, или что памятно, или что можно вспомнить без освоения специальных психологических практик, что можно выявить рассудочно. Хотя, безусловно, с точки зрения человека, который не проникся мыслью об объективности информации в жизни, все сказанное здесь о мысленных потоках, предшествующих зачатию, вздор, истинность которого сомнительна или должна быть доказана. Пусть посмотрит себе в душу на своих детей и внуков, пусть вспомнит кое-что из жизни своей и родственников, и доказательств будет более чем достаточно, а многие из них его опечалят. Потом, по мере развития, малыш начинает осваивать те алгоритмы поведения, которые сложились к этому времени в культуре общества. И в каких-то ситуациях эти алгоритмы обладают более высоким приоритетом, чем инстинктивно-рефлекторные алгоритмы, которые сдерживаются культурно обусловленными. Ребенок перестает делать пипи и какать по первому позыву, в состоянии потерпеть до дома, а не требовать отдать ему прямо сейчас купленную шоколадку в общественном транспорте, чтобы тут же съесть ее, перепачкав при этом и себя, и окружающих. А чтобы поковырять пальцем в носу, уединиться и тому подобное. Спустя еще некоторое время он развивается настолько, что начинает пробовать себя в творчестве, вырабатывая сам на основе его личностного восприятия информации и алгоритмов поведения новые алгоритмы осознанного и целенаправленного воздействия на других людей и на окружающий мир в целом. При этом пробуждается и развивается целенаправленная воля, которая позволяет сдержать не только позывы инстинктов, но и отказаться от каких-то требований и норм культуры, которым следуют взрослые, заменив их нормами поведения, выработанными своим разумением. Так во всяком обществе складывается протестная по отношению к обществу взрослых субкультура подростков и молодежи. Далее он способен обратить внимание и понять, что он один не может подменить своей персоной все человечество, что чувства и разумение его ограничены, а жизнь безбрежна и многое проходит мимо его восприятия и осмысления, оказывая воздействие на него самого и обстоятельства вокруг него. И это приводит его к необходимости разрешить проблему. Как, будучи ограниченным, неизбывно пребывать в ладу с неограниченностью, жизнью? И дать ответ на вопрос, что есть жизнь. В стремлении дать ответы на эти вопросы происходит новое переосмысление норм традиционной культуры старших поколений и субкультуры подростков и молодежи того поколения, которому принадлежит сам человек. И в этом процессе вторичного переосмысления рождается традиционная культура, в кавычках, нового взрослого поколения, с которой предстоит иметь дело последующим поколениям. Поколением его детей и внуков, как с объективной данностью. Но в толпоэлитарном обществе не все в своем личностном психическом развитии успевают пройти все четыре названных этапа до наступления телесной взрослости или на протяжении всей их долгой либо короткой жизни, поскольку порочная культура толпоэлитаризма извращает и задерживает личностное развитие. Различие между такими противоестественно остановившимися и застрявшими телесно взрослыми и детьми, естественно пребывающими на разных этапах взросления, главным образом в том, что у телесно взрослых, остановившихся в своем психическом недоразвитии на каком-то этапе, все то, что характеризует последующие этапы личностного развития, все же в психике присутствует в большей или меньшей степени, но оно подчинено тому, что характеризует поведение растущего человека на более ранних стадиях психического развития личности. У детей же при нормальном развитии в алгоритмике психики отсутствует то, что в их возрасте не может быть поддержано достигнутым уровнем развития телесных и биополевых структур организма. Вследствие этого в толпоэлитарном обществе складывается статистика распределения телесно-взрослых субъектов по этапам психического развития личности, на которых остановился сам или застрял каждый из них, то есть статистика распределения по типам строя психики. Есть телесно-взрослые, чье поведение большей частью подчинено удовлетворению позывов инстинктов, а все остальное – телесная сила, разум, интуиция – достижения науки и техники, навыки магии и тому подобное обслуживают инстинкты, обладающие в их поведении наивысшим приоритетом. Это животный тип строя психики. Есть телесно-взрослые, в чьем поведении инстинктивные позывы сдерживаются нормами традиционной культуры, однако за ограничения которой они не могут выйти по своему безволию или неразумению даже в тех случаях, когда традиционная культура изживает себя, вследствие чего ее средствами не могут быть разрешены проблемы, с которыми жизнь сводит человека и общество. По сути, поведение такого телесно-взрослого не отличается от поведения раз и навсегда запрограммированного робота. Это строй психики зомби-биоробота. Есть телесно взрослые, кто способен сдержать инстинктивные позывы и переступить через нормы традиционной культуры, однако не задумываясь о том, что он вносит в жизнь своими произвольными действиями. Лежат ли они в русле осуществления Божьего промысла, либо он действует в пределах Божьего попущения, хотя бы отчасти. Это демонический строй психики. Есть разновозрастные люди в возрасте от пробуждения осознания себя в раннем детстве до глубокой старости, которые чуют, знают и понимают, что всякое действие человека должно лежать в русле осуществления Божьего промысла, и потому осознанно стараются понять и осмысленно осуществить, действуя непреклонно, свою долю в промысле. Это человечный строй психики. В нашем понимании социализм, коммунизм – это общество, в которых человечный строй психики осознается как нормальный и который является господствующим в них в преемственности поколений. Культура должна стать такой, чтобы он достигался к началу юности, то есть в подростковом возрасте, всеми. Поэтому особый вопрос к сторонникам коммунизма на основе всепобеждающего учения Маркса, Энгельса, Ленина – чего там классики написали о психологии личности, о различных типах строя психики? И это еще одно обстоятельство, указывающее на то, что Иосиф Виссарионович Сталин марксистом не был, вследствие чего в своем определении термина «нация» прямо указал и на различия культур разных народов, обусловленные психическим складом. Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. Только наличие всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию. Марксизм и национальный вопрос. Термин же «психический склад» в нашем его понимании – синоним термину «строй психики». Аналогичный вопрос к почитателям психологических теорий, восходящих к наркоману и психопату, материалистическому атеисту Зигмунду Фрейду. Кроме того, не все телесно взрослые неподвижно застывают на той или иной достигнутой к юности стадии личностного психического развития. Одни, пусть и медленно, но продолжают необратимое продвижение к человечному строю психики. Другие, будучи невнимательными или утрачивая самообладание под воздействием обстоятельств и собственной психической неустойчивости, обусловленной как яцентризмом мировоззрения, так и внутренней конфликтной многовариантностью нравственных мерил и их иерархией или безнравственностью, колеблются по всему диапазону типов строя психики и их модификации. Иначе говоря, двойными нравственными стандартами. Часть из них в этих колебаниях все же продвигается к необратимо человечному строю психики. Другая часть только бросается из крайности в крайность, даже не по одному разу на день, будучи не способной осознать себя ни человекообразным животным, ни проблеском человечности, постепенно исчерпывая предоставленные им возможности влачить существование, извращающее смысл жизни человека в пределах Божьего попущения. Но не осознавая этих разнокачественностей, они не могут осмысленно избрать наилучший, открытый каждому вариант его судьбы. Стать человеком, носителем человечного строя психики, и всегда удерживать себя в человечном строе психики под воздействием всяких жизненных обстоятельств, с которыми сводит Бог. Всю информацию, которая попадает в психику человека по отношению к рассматриваемой нами проблематике циркуляции информации в психике человека в процессе личностного развития и выработки намерений на будущее и линии поведения, можно разделить на три категории. Первичная. Та информация, с которой человек никогда ранее в жизни не сталкивался. Оперативная. Та, которая необходима для формирования и осуществления его намерений и успешного текущего взаимодействия со средой обитания, поскольку поведение человека, за исключением ситуаций, в которых он водительствуем извне, строится на соотнесении информации, приносимой его чувствами, и информации, уже наличествующей в его психике, то оперативная информация может быть разделена на два подкласса. Чувственную и памятную, без разделения памятной на осознаваемую и бессознательную составляющие. Ответная. Та, которая приходит из потока событий жизни в ответ на действия человека, включая и бездействие как особую разновидность действия вообще, и необходимо человеку в личностном развитии для подтверждения или опровержения жизненной состоятельности и объективной правомочности каких-то определенных его прошлых и текущих намерений и действий. При этом надо понимать, что предлагаемая градация информации имеет смысл только в связи с рассматриваемой проблематикой, тем более то, что представляет собой первичную информацию для одного, для другого таковой не является. А то, что для одного предстает как оперативная информация, для другого может быть ответной или первичной. Кроме того, течение жизни всякого человека таково, что одна и та же информация, в зависимости от ее содержания и жизненных обстоятельств, по отношению именно к его психике, может быть отнесена более чем к одной из названных категорий. В целом же процесс личностного психического развития на протяжении всей жизни индивида включает в себя две составляющие. Во-первых, накопление субъектом разнородной информации и включение ее в текущую алгоритмику выработки собственного поведения. Эту информацию ранее мы условно назвали первичной. Во-вторых, построение алгоритмики психики, своей личности, в процессе упорядочения первичной информации и ответной информации, поступающей по цепям разнородных обратных связей при поведении, выстроенном на основе соотнесения двух потоков оперативной информации, чувственной и памятной, вся памятная некогда пришла в психику как первичная. При осознании алгоритмики формирования своей психики и целесообразно осмысленном отношении к этому процессу, человек становится и сотворцом самого себя в Божьем промысле. В этом двояком процессе формируются и мировоззрение, и миропонимание, и нравственность человека. Различие между миропониманием и мировоззрением в том, что миропонимание невозможно без языковых средств, а мировоззрение, представляя собой субъективную модель объективной реальности на основе образов, свойственных психике индивида, может существовать и без языковых средств. Одно и то же мировоззрение может выражать себя в разных языковых средствах как одной национальной культуры, так и в языковых средствах разных народов, обладающих языковым своеобразием их культур. Понятие – это определенность взаимного соответствия психики индивида слова, словосочетания, фразы, символа, группы или последовательности символов того или иного языка, употребляемого обществом, с одной стороны, и с другой стороны – субъективного образа, видения, а также и других понятий. Миропонимание субъекта – это совокупность понятий, свойственных его психике. Поскольку всякое понятие – двухкомпонентное явление, определенный образ плюс определенное слово, словосочетание, то понятия в этой совокупности могут быть взаимно связаны как на уровне языковых средств, так и на уровне образной составляющей. Это мозаичные миропонимания и мировоззрение. Отсутствие такого рода определенных взаимосвязей между понятиями порождает калейдоскопические миропонимания и мировоззрение. Вопрос о соотношении мировоззрения и миропонимания более подробно рассмотрен в работах В.П. СССР «Мастер и Маргарита. Гимн демонизму, либо Евангелие беззаветной веры» и «Об имитационно-провокационной деятельности». О роли нравственных мерил и их иерархической упорядоченности в алгоритмике психики говорится в работе «Свет мой зеркальце, скажи», которая вошла в текст работы «Обмен мнениями» с хоперскими казаками, и включена в качестве приложения в работы о расовых доктринах, несостоятельны, но правдоподобны, и «Мастер и Маргарита», «Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры». Смотрите также работу В.П. СССР «Основы социологии», часть первая. С точки зрения достаточно общей теории управления, в поведении системы в среде выражаются прямые связи этой системы со средой. А в обратных связях выражается ответ, отклик от окружающей среды на действия в ней системы, то есть ответ среды на информацию, выразившуюся в поведении системы в ее прямых связях со средой. Иными словами, в системе управления среда представлена как информация, поступающая по обратным связям. Поскольку информация в жизни объективна, прямые и обратные связи образуют в совокупности замкнутые контуры циркуляции информации, то различие между первичной и ответной информацией условно, а сами определения имеют смысл только по отношению к циркуляции информации по замкнутым контурам прямых и обратных связей. Здесь же напомним, что под отрицательными и положительными обратными связями понимаются не плохие и хорошие обратные связи, а своего рода знак отношения к приходящей по обратным связям информации, присвоенной связям в системе управления. И знак этот может изменяться на противоположный при изменении алгоритмики управления в системе. Обратные связи отрицательные, если при отклонении системы от назначенного для нее режима функционирования на основе поступающей по ним информации вырабатывается управленческое воздействие, направленное на возвращение системы к этому назначенному режиму. Обратные связи положительные, если при отклонении системы от назначенного для нее режима функционирования на основе поступающей по ним информации вырабатывается управляющее воздействие, уводящее систему еще далее от назначенного для нее режима функционирования. В процессах взаимодействия нескольких систем, замкнутых друг на друга каналами информационного обмена, одни и те же связи при рассмотрении с позиции одной системы являются прямыми, а при рассмотрении с позиции ей парной системы – обратными. Соответственно, обратные связи первой системы становятся прямыми по отношению к парной. Под глубиной обратных связей понимается мощность управляющего воздействия, обусловленного некоторым стандартным отклонением системы от идеального режима. Все перечисленное имеет самое непосредственное отношение к процессу личностного психического развития на пути от младенчества ко взрослости и до старости. Это необходимо было напомнить потому, что традиционные школы психологии Востока и Запада, в тех случаях, когда необходимо прямо показать участие вседержителя в процессе личностного становления каждого человека, большей частью обходят эту тему стороной, будто и говорить-то не о чем. Тем не менее, есть один вопрос, который можно назвать исходным вопросом психологии как науки. Самодостаточен ли человек в способности к выборке из потока событий жизни информации и, прежде всего, первичной информации, либо же нет? Выбор одного из двух ответов на него по своему существу есть выбор одного из двух классов теорий, описывающих становление психики и психическую деятельность человека. Это так, поскольку вся субъективная психическая деятельность начинается только после того, как первичная информация стала достоянием психики субъекта. Если информации нет, психика пуста, нет личности, нет человека. То, что это действительно так, показывают факты рождения слепо-глухонемых детей, личностное развитие которых общество не могло обеспечить до первой половины 20 века, пока не были разработаны специальные педагогические методики. До этого времени такие дети были обречены быть обузой своим близким и влачили до смерти существование близкое к растительному, поскольку в психику человека с нормальным набором органов чувств порядка 95% информации, обеспечивающей его жизнедеятельность, поступает по зрительному каналу, а из остальных 5% информации большая часть поступает по слуховому. Но именно эти каналы у них неработоспособны. Это крайний случай почти полной изоляции души от мира в теле. В этой связи также следует обратить внимание на то, что ни у кого из рожденных слепо-глухонемыми не произошло воспроизводство на основе памяти перевоплощений прежней личности, сложившейся в его прошлой жизни. Однако и при иных вариантах, исключающих попадание первичной информации в психику новорожденного, результат будет подобный врожденной или приобретенной в раннем детстве слепо-глухонемоте. Каждый из двух вариантов ответа на поставленный вопрос порождает два взаимно исключающих мнения и о возможностях человека в этом мире. Если попадание информации, в том числе и первичной, в психику полностью обусловлено самой этой психикой и здоровьем организма, то субъект объективно имеет возможность идти по жизни куда и как хочет. Если же попадание информации, прежде всего первичной, обусловлено не только психикой и здоровьем организма, но и неподвластными субъекту объективными процессами, включая и прямое распределение информации Богом, Вседержителем, то есть области, куда одному субъекту будет позволено идти в его личностном развитии предоставлением ему соответствующей информации, А другой субъект при всем его рвении не сможет войти в те же области, будучи лишен необходимого информационного обеспечения. Не сможет войти в них, по крайней мере до тех пор, пока в результате исключительно своей психической деятельности не изменит в себе самом нечто, после чего ему извне будет предоставлен доступ к соответствующему информационному обеспечению пути и деятельности. И такого рода различия возможностей субъектов в получении доступа к определенной информации объективны, хотя во многом они обусловлены субъективизмом каждого, его осмысленным отношением к становлению его личности и его отношением к обществу и жизни в целом. Но за единичными исключениями все публичные, экзотерические психологические школы Востока и Запада этого вопроса и выводов, сопутствующих каждому из ответов на него, не видят. А по умолчанию они большей частью исходят из того, что человек самодостаточен в способности к выборке информации из потока событий жизни. Эта позиция выражается в большинстве психологических теорий либо гласно, либо по умолчанию, вопреки тому, что управление как таковое, то есть характеризуемое по существу процесса, именуемого этим термином, представляет собой сочетание адресного и циркулярного, безадресного, распределения информации в управляемой системе, влекущее за собой заранее предсказуемые последствия, как результаты, так и им сопутствующие эффекты. Это общее положение достаточно общей теории управления наводит на мысль о том, что адресное распределение первичной и ответной информации с заранее известными Богу последствиями, полностью соответствующими целям его промысла, одна из составляющих его вседержительности. И, соответственно этому, человек не самодостаточен в вопросе выборки разнородной информации из потока событий в жизни и, прежде всего, в вопросе выборки первичной информации, состав которой – строительный материал для его мировоззрения и миропонимания, лежащих в основе выработки им своих намерений, способов их осуществления и поведения в жизни. Другими словами, свою психику во взаимодействии с обстоятельствами жизни человек строит сам, но кто, как и в русле какой высшей целесообразности поставляет ему стройматериалы для его строительства, об этом большинство не задумывается. А во многих случаях человек оказывается явно не самодостаточен и в вопросе выборки из потока событий не только первичной и ответной информации, но и информации, которую условно назовем оперативной, то есть необходимой ему для осуществления текущих дел и намерений на будущее. Когда эта несамодостаточность проявляется в делах житейских, то люди «видят» в кавычках наяву то, чего реально нет, и не видят того, что реально есть, как то было со всеми очевидцами казни и воскресения Христа, которым по их нравственно обусловленной вере не дано было свыше видеть вознесение Христа, упредившее казнь. Также люди в упор не узнают своих знакомых, проходя мимо них на улице и глядя сквозь них. Не могут встретиться, хотя оба, как потом выясняется, в назначенное ими время встречи были в назначенном месте и, возможно, стояли, злясь друг на друга, по разные стороны одной и той же колонны в вестибюле метро, одновременно начиная обходить ее в поисках другого и ходя друг за другом. Они не воспринимают из жизни, из книг, из сообщений средств массовой информации, из прямых обращений к ним других людей, тех сведений, которые необходимы для успеха задуманных ими дел и тому подобное. И их дела становятся для них суетой или рассыпаются в прах. Но бывает, что в человеке, в его внутреннем мире, что-то происходит, после чего он как бы смотрит на мир новыми глазами и видит и слышит то, чего не замечал накануне. А дела, которые стояли или были безнадежно зависшими, начинают как бы сами собой идти легко к их благополучному завершению, благодаря тому, что информация, которую человек ранее не мог выбрать из потока событий, стала его достоянием. И после этого он сам удивляется. Как же так? Вот оно всегда было перед глазами, а я проходил мимо, и мне не было до этого дела. Объяснение такого рода фактов, известных по жизни почти всем, несамодостаточностью человека в вопросе выборки информации из потока событий жизни просто и ясно. То, что видится человеку как выборка из потока событий в жизни первичной и ответной информации, а в ряде случаев и оперативной информации самим человеком, в действительности является предоставлением ему непосредственно свыше доступа к информации в обеспечении осуществления промысла Божьего. Это подобно тому, что происходит в компьютерных сетях, где администратор сети распределяет права доступа пользователей к информации и осуществляет адресную рассылку некоторой информации и чистку сети от паразитной информации помимо действий пользователей системы. Это объяснение зависания и краха разных дел несамодостаточностью человека в вопросе выборки первичной и оперативной информации полностью согласуется с общими принципами организации управления со стороны иерархически высших уровней, иерархически низшими, вложенными подсистемами в иерархически организованных объемлющих системах. И в таком понимании жизни наука становится составной и неотъемлемой частью религии, поскольку научная истина возникает на основе предоставления человеку в сокровенной, обоюдосторонне направленной связи его и Бога, то есть в религии, самим Богом доступа к первичной, оперативной и ответной объективной информации. Другое дело, как человек, носитель субъективизма, осмыслит в процессе освоения предоставленную ему объективную информацию, и что именно он устремится делать и будет делать на основе полученного информационного обеспечения. Но и на это будет реакция свыше в виде ответной информации, пришедшей по цепям обратных связей. Утверждение же о самодостаточности человека в вопросе выборки первичной и оперативной информации из потока событий в жизни такого рода факты зависания и краха разных дел списывает на случайности. А объяснение такого рода фактов беспричинно бесцельными и потому необъяснимыми случайностями негласно подразумевает очень значимые недоговорки, как минимум, ограничение либо самоограничение Бога во вседержительности вследствие его якобы неучастия в процессе персонально-адресного предоставления первичной, оперативной и ответной информации человеку, а как максимум отрицание факта бытия Божьего. Отсутствие информационно-мерной, через ять, связности мироздания и его фрагментов в единое целое, поскольку случайные совпадения, в кавычках, понимаются как совпадения при объективном отсутствии каких бы то ни было связей и обусловленности между различными обстоятельствами, стекшимися, в кавычках, в конкретно рассматриваемый случай. При этом под случайностями в жизни общества и людей поодиночке подразумеваются нравственно-этически немотивированные, беспричинные и бесцельные стечения удачных или неудачных для кого-то обстоятельств. Среди тех, кто убежден, что это действительно так, есть множество людей, которые, вопреки своим заявлениям об отсутствии причинной нравственно-этической обусловленности и целесообразности случайностей, в кавычках, особенно в варианте невезения и всевозможных неприятностей, однако верят в приметы. И по приметам они судят о надвигающихся благоприятных либо неблагоприятных для них стечениях обстоятельств, тем самым опровергая свои же собственные заявления. Действительно, прежде чем что-то происходит, матрица сценария и непосредственное чувство меры, матрица сценария, самого человека и многих окружающих его начинают проявлять себя в предзнаменованиях. Многие из предзнаменований, повторяясь многократно в жизни многих людей, с течением времени становятся приметами, автоматически понимаемыми однозначно всеми в них верующими. Отсутствие информационно-мерной связности мироздания в единое целое могло бы иметь место в мире калейдоскопе разноцветных стекляшек, мельтешащих и не имеющих друг с другом никаких иных связей, кроме непосредственного соприкосновения вещественных образований. Но мог бы такой мир существовать? Об этом убежденные в том, что мир – бессвязный калейдоскоп, не задумываются, забыв свое детство, когда они точно знали, чтобы можно было вылепить из песка город или что-либо другое, песок должен быть насквозь пропитан связующим, как минимум быть влажным. Влага, породив силы поверхностного натяжения и трения, должна связывать песчинки друг с другом внутри фигуры. А мироздание – многократно более высокоорганизованная система, нежели детская постройка из песка на пляже или в песочнице. Простейший пример макромира калейдоскопа – мироздание, в котором нет гравитации. В нем невозможно существование ничего подобного планете Земля, Солнечной системе и тому подобному. Пример микромира калейдоскопа – электроны и протоны, лишенные их электрических зарядов. Ни один из атомов нашего микромира в таком микромире существовать не может. В этих примерах мы затронули только два вида физических полей. А что получилось? А есть и иные поля, до которых наука нынешней цивилизации еще не допущена, которые незримо от нас оказывают свое воздействие на жизнь мироздания и составляющих его объектов и обретающихся в нем субъектов. А чтобы понять значимость того или иного поля, его необходимо выявить в жизни и вообразить в себе, что произойдет с мирозданием, если оно вдруг исчезнет. Однако мировоззрение и миропонимание калейдоскопического типа, в которых, если не все, то изрядная доля единиц учета и хранения информации, различающихся между собой образов, мелодий и понятий, в их составе разрознены и независимы друг от друга, все же существуют. И многие почитают это нормально. Один из факторов, обуславливающих калейдоскопическое мировоззрение, мнение о самодостаточности человека в вопросе выборки первичной и оперативной информации из потока событий в жизни. По сути, в раскрытых недоговорках, сопутствующих мнению о самодостаточности человека в вопросе выборки информации из потока жизни, выражаются атеизм и демонизм, имеющие притязание обособиться и изолироваться от Бога и его промысла. Такое обособление возможно, но оно иллюзорно, и подобно тому, как улитка прячется в своей хрупкой ракушке. Но главное в том, что само утверждение о самодостаточности человека в вопросе выборки информации не подтверждается жизненной практикой. В отличие от противоположного ему утверждения о несамодостаточности человека, которое объясняет многие факты из жизни множества людей в полном согласии с принципами достаточно общей теории управления и верой Богу в сокровенной личностной обоюдосторонне направленной осознанно осмысленной связи религии двоих – человека и Вседержителя. Поэтому, если кто-либо не согласен с утверждением о несамодостаточности человека в вопросе выборки информации из потока событий, то пусть утрудится обосновать жизненными фактами и теоретически противоположное утверждение о якобы самодостаточности человека в вопросе выборки первичной и оперативной информации из потока событий жизни. Поставить эксперимент на эту тему не удастся. Возможно только истолковать факты реальной жизни, о причинах чего было сказано ранее, в частности, в сноске в разделе 6.2. Раздел 7.2. Жизненный алгоритм становления личности.